эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб на Радио Теос. И сегодня вас ждет встреча с очень интересной новинкой, книгой известного археолога, искусствоведа и религиоведа Пау Фигероса, которая посвящена истории раннего христианства. В студии Мария Романова, и я очень рада представить вам наших гостей. Это Любовь Сум, переводчик книги. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте.
И Владимир Ананич, директор издательства «Практика» и главный редактор издательства «Гранат», в котором как раз и вышла книга. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Я смотрела в интернете, пыталась найти какие-то отзывы об этой книге, но и отмечают все, что это такой, ну, скажем так, фундаментальное такое издание, которое дает вот контекст именно, да, отмечают специалисты, что вот тут именно собрано все, что нужно, чтобы знать, на каком фоне, вообще в каком контексте возникает христианство и связь раннего христианства с иудейской. Об иудейских корнях тоже раннего христианства. И у меня вот возник только такой вопрос. Книга, как я поняла, была написана на иврите, и она была вообще издана для израильского юношества. Вот почему она появилась в России на русском? То есть, наверное, есть какая-то история, есть какое-то обоснование, почему именно эта книга?
Дело в том, что книга эта действительно вышла для студентов Иерусалимского сначала университета и вообще для молодежи. Из израильской. Вот. И книга имела довольно большой успех и была переведена на английский язык, вышла в Америке, и в Испании вышла на испанском языке. И книга тут тоже имела неожиданно большой успех. Вот. И автор к нам обратился, и мы с радостью, конечно, эту книжку взяли за нее и издали. Потому что книга нам показалась очень интересной. Несмотря на то, что она, это кажется, что это такой просто учебник, но он гораздо, гораздо сложнее книга, чем на первый взгляд кажется. Да.
Но она очень легко читается, очень живой, интересный язык. Я думаю, еще хорошо было бы рассказать об авторе. Кто он?
Да.
Вот известный археолог, искусствовед, религиовед.
Да, значит, Пау Фигерос — это такой для нашей страны такой необычный человек, потому что очень... Человек с обычной судьбой для нашей страны, вероятно, да, но с необычным образованием. То есть человек родился в аристократической семье в Каталонии, в городе Терраса, и отец его был основателем Национальной галереи искусств в Каталонии. И в 1936 году был убит коммунистами испанскими. После чего, оставшись сиротой, Пау Фигерос воспитывался в бенедиктинском монастыре Монсеррате. И так, в общем, и потом он получил очень большое образование. В Риме учился, в папском университете. Кроме того, учился еще в других университетах в Европе. Значит, изучал богословие, библеистику, историю церкви, историю музыку. Сам занимался музыкой, древние языки. То есть человек это очень широко образованный. Когда ты видишь его... Да, и он даже был одно время, священник он, вот, но в связи с какими-то обстоятельствами он, значит, оставил служение в церкви и уехал на Святую Землю. Вот, где с 70-го года примерно он преподавал сначала в Иерусалимском университете, а потом преподавал в университете Бен-Гуриона, это в пустыне Негев, в Бершеве. Вот, и он возглавлял кафедры археологии, кафедры библеистики, вот, и он очень много сделал в христианской археологии. Он, в частности, очень много раскопал христианских первых храмов в пустыне Негев. Вот. И здесь возникает такой вопрос, что когда ты видишь эту книгу и понимаешь, ну, вот, личность человека, да, то кажется, что что-то, наверное, все-таки гораздо глубже. И действительно, оказывается, когда... Просто мне немножко сложно говорить, потому что я, когда редактирую книгу, я ее не очень читаю, я смотрю за ходом. Вот.
А за поскольку... логикой, да?
То есть не то, что я редактирую, но я читал, там, я исправлял какие-то самые... там мы переводили книгу с английского языка, и там было очень много вот, неточностей в цитатах. В смысле, ну вот там в ссылках на евангельские цитаты, да, поэтому это я проверял. Вот. Но на самом деле книга гораздо глубже, о чем расскажет, наверное, лучше Люба.
Ну, да, Любовь, пожалуйста, потому что, конечно, переводчик соприкасается, я не знаю, мне кажется, вообще с душой автора, да, вот когда переводит.
Ну, может быть. Знаете, Володя ведь не насчет того, что... только цитаты проверял, это не читал.
Это преуменьшение, да?
Да, я вот перед уходом скинула в электронную книжку последнюю версию правленной верстки, то есть вот не текста, который после, а то, что правили уже PDF. Так вот у этой правки номер 5. Угу. То есть уже верстки ее еще 5 раз перечитывали. Во-первых, потому что Володя человек какой-то невероятной добросовестности, я... раз подумал, что вот пастырь добрый, да, вот ему поставлен на служение, вот он пока эту книжку овечку не упасет, она не уйдет в типографию в каком-то не до конца аккуратном и красивом виде. Мне очень много вложено вот в одной работы. Кроме того, в этой книге слоями специалист, переводчик в этой книге минимален, да, ну, пришла, перевела, оставила там какие-то непонятые мною вещи, потом Анна Ильинична Шмаяна-Великанова, которая гораздо больше в этой теме и лично знакома с автором, ну, и просто она специалист как раз по раннему христианству, по иудаизму, она все это дело отредактировала, но оказалось, что даже этого мало, и вот в начале там в благодарностях люди, которые прочли отдельные главы, каждый по своей специальности, а еще Нина Владимировна Брагинская давала советы, как оформлять библиографию. А еще один человек сверял ту античную библиографию. Ну,
то есть труда много вложено в эту книгу.
И, во-первых, а во-вторых, это нам показывает, что то, что один Пау Фигерас взял и написал, не то, что там один переводчик не может перевести, а один научный консультант не может уконсультировать, один научный редактор не может отредактировать. Это редко, потому что таки обычно, когда человек пишет научно-популярную книгу, есть кто-то другой, кто вполне в состоянии ее отредактировать. Потому что действительно это... Эту книгу трудно назвать именно учебником. Учебник ведь что-то более немножко сухое и целенаправленное. Да? Возьми, выучи, сдай. Он сам называет очерками. Угу. Это, конечно, ближе всего к научно-популярной литературе. И вот эта 7-я глава, которая как раз по его основной специальности – археология и то, что археология является. То есть археология же открывает искусство, мозаика, ткани даже, оказывается, можно теперь уже найти, восстановить. Вот это самая большая глава, она вдвое больше любой другой, самая подробная, и, как оказалось, наиболее трудно было найти для нее специалиста у нас, потому что это не просто изложение имеющихся накопленных знаний, или там осмысленно, ну как хороший как профессор дает знания, да, он начитал какие-то вещи, сам подумал, он рассказывает. А это открытие, это то, чем он действительно занимался, и там есть вещи, которые никто не знает, кроме него, да, пока он их не произнесет, не расскажет, в таком-то храме, в таком-то пределе, под такой-то плиточкой было найдено вот это, никто не знает, соответственно, очень трудно консультирующему, так сказать, точно быть уверен, так ли называется такое ли место. Но вот эти свои знания, вот это свое, это открытие многих лет, он действительно первооткрыватель, он не только даже тех храмов, которые он нашел, он вообще один из первопроходцев в Израиле, на территории Израиля, прилежащей пустыне, искать христианские памятники. Угу. Потому что все-таки Израиль не это там искал, да, ну, вот
да,
это
понятно,
вот.
Конечно.
Он в эту сторону двинулся. И вот эти свои открытия он вкладывает, Пау Фигерас вкладывает в контекст. То есть первые 6 глав, они гораздо более, ну, легко читаются, они не так насыщены информацией, они дают более общее представление, о том, зачем мы, собственно, пошли откапывать этот храм. Да? Что мы там ищем? Корни иудейские, таинство церковное, монашество, отношения с церковью с внешним миром. Это, весь этот контекст, он... Поэтому первые 6 глав можно просто, наверное, дать мальчику 16 лет и сказать, почитай про начало церкви, тебе же это интересно. Вот он ляжет на диван и будет читать про начало церкви.
Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня Любовь Сум, переводчик книги Пао Фигероса «Дух и невеста. Очерки раннего христианства», и Владимир Ананич, директор издательства «Практика» и главный редактор издательства «Гранат», в котором книга вышла. Я напомню наши телефоны, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, комментарии, то не стесняйтесь, пишите, звоните нам, и через минуточку мы продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, мы продолжаем книжный клуб, посвященный книге Пао Фигероса «Дух и невеста. Очерки раннего христианства», которая вышла в издательстве «Гранат». И, Любовь, у меня вот такой вопрос. Название какое интересное. Такой образ какой-то, ну, многозначный. Я чуть-чуть догадываюсь, почему, но вот интересно, чтобы вы побольше рассказали.
И, кстати, вот Анна Ильинична говорила, что когда Пао Фигерос нашел этот образ, то вот он тогда окончательно у него сложилась
концепция
и сама книги,
книга.
Да, потому что это же вот один вопрос, вот твои специальные вещи, а вот какие-то очерки, а почему это? Конечно, ну, дух мы понимаем, церковь как невеста. То есть в ней все прекрасно и все важно. Да, вот эта невеста – это девушка, которая выращивается в семье. Да, чтобы при... Тогда как она одета? Какие на ней наряды? Да, вот эта седьмая глава. Какое, через какие таинства она проходит, пока готовится принять дух? Какая вокруг нее жизнь? Даже социальная. Надо сказать, что хотя... Это не педалирус, но есть ощущение, что Пао Фигерос понимает вот ту жизнь, которую написывает, ведь этот вот контекст, в который вписано начало христианства, социально, в том смысле, что это же множество связей людских. Как там складываются дружбы, как, какие ремесла. В конце концов, да, Иисус – сын плотника. Почему плотник? Да? Кто такой плотник? То есть вот эта невеста, это готовище, это до того, как стать церковью, это люди. Да, которые в итоге приходят к учителю или там друг от друга. Кто эти люди? Кто эта невеста, готовящаяся принять? И как она его приняла? Дальше это история любви. Вот так эта вся книга, в общем-то, и написана как история любви, при том, что Пао Фигерос не впадает нигде в миссионерский тон, восклицательными знаками не злоупотребляет. Но ты понимаешь, это и его любовь, огромное тоже происходит. И он пишет о влюбленных людях, о людях, которых вела любовь.
И я вообще тоже вот думала, что когда мы говорим учебник, кто-то может подумать, что действительно вот учебник такой сухой. Но вот я то, что я успела прочитать, я почувствовала какую-то, ну, теплоту какую-то необыкновенную автора, да, вот к тому, о чем он говорит, что это действительно вот то, что, наверное, он очень как-то любит, очень это суть его души, его жизни составляет.
Да, причем есть ощущение такой любви, знаете, не абстрактный, мы там, как это, кто не любит брата своего, которого видит, как полюбит Бога, да, которого... Он любит это как что-то очень родственное. Может быть, я даже как-то подумала, когда вот я как раз читала вот этот кусочек, его переводила, о мучениках, может быть, потому что его отец был убит, вот ему было 5 лет, а он, его отец принял совершенно христианскую кончину. Но у меня ощущение было, когда он писал о мучениках, что он... ощущает их как племянник, как человек, который очень к ним близок, близок во времени, в родстве. Я припомнила, пару лет назад в Киеве указали на пожилого человека, сказали, это внук новомученика. Я говорю, боже, это же не может быть, да, мученики – это другой век. Ну, слышишь, у нас же тоже новомученики, и может среди нас ходить человек, в котором кровь и плоть мучеников. Так вот, он пишет, вот, скажем, о мучениках, да и о монахах, и о других так, что ты понимаешь, что их кровь и плоть вошла в следующее поколение, и их потомки ходят среди нас, они создали церковь, и она состоит из живых людей. И это очень ощутимо, потому что он просто иногда дает много цитат из деяний, из актов мученичества, то есть не знаю, но он их так подобрал, вот их собственные слова, их... как это записано, и ты вдруг оказываешься там и понимаешь, что это свидетельство сейчас, а не какой-то там старый документ.
Владимир, а на вас какое впечатление книга произвела, ну как на читателя? Я понимаю, что как редактор вы правили, перечитывали, но какие-то вещи, которые вас особенно, может быть, зацепили, как-то коснулись?
Ну, на меня произвело впечатление, во-первых, как бы с одной стороны, значит, действительно, Пао, видно, что он живет и дышит церковью, а с другой стороны, он старается очень это сделать как бы объективно, то есть там все время какие-то доказательства, все время какие-то связи, какие-то ссылки. Вот это произвело какое ощущение такого, что он не человек не сентиментальный, но Люба об этом сказала, что он просто так это самое там так не действительно впадает в такое, как у нас принято часто в православии впадать, в такое вот самое так, сентиментальную такую это самое. Любовь.
Мне вот показались очень интересными страницы, где как раз из этой вот седьмой главы, поскольку вы сказали, что она содержит его больше его, так сказать, открытия какие-то, его больше его лично авторский вклад, мне запомнились страницы, где он пишет о том, как христианство, ну, использовала символику, как помогала увидеть старые образы в новом свете. Mm-hmm. Вот это очень интересно. Вот, вы могли бы как-то об этом тоже рассказать и показать, в чем именно его, вот, ну, может быть, новый взгляд, особенный взгляд на это Фигероса?
Я, наверное, не смогу подстроиться сразу под эти страницы, да, что он там говорит, но если чуть...
Примеры переноса вот, языческих мотивов и придания им вот христианского смысла.
Пусть Володя, может, сейчас как раз вспомнит или откроет эти страницы, потому что надо вспомнить, о чем вы говорите. А я пока скажу чуть более общую вещь, вот, что напомню, что книга написана для израильских студентов. То есть для людей, для которых христианство не является чем-то воспринятым с детства. Они вообще не христиане.
Они иудеи?
Они иудеи.
Или разные просто.
Или ага. Может, это, так сказать, не очень верующие, или ну, совсем из традиционной иудейской семьи человек, наверное, не пойдет изучать,
ну, да,
христианство.
Вот,
но, допустим, в Израиле достаточно не людей, не соблюдающих ортодоксально. Да, для них христианство, раннее христианство – это объект изучения. Да, это вот на этой земле было, здесь раскопки, здесь все, они этим занимаются. Но они занимаются этим так, как, ну, допустим, мы можем заниматься, например, китайским искусством. Да? Могут быть специалисты по китайскому искусству. Тем не менее, да, это для нас не что-то само собой разумеющееся, впитанное с молоком матери. Кроме того, я так понимаю, что для многих израильских студентов ранних, вот, сказать, такое вот раннее христианство, особенно археология, входит в курс их общего образования, потому что вот на вашей земле есть еще и вот это. И им поэтому нужно объяснять самые основы. И, конечно, где можно связывать это со знакомым. Mm-hmm. Ну, по-моему, там про семисвечник уж точно должно быть где-то, да?
Нет, ну, здесь про греческую культуру и то, что это самое, что...
Здесь про греческую.
Ну, что музыкант Давид похож на Орфея с лиры, Одиссей, mm-hmm. привязанный к мачте, Христос на кресте, а Геракл, победивший Гидру, Христос, одолевший силы зла. Вот такие вот,
да. Да, это вот в тот контекст, который мы еще не затрагивали, что ведь эта книга не ограничивается тем, что только рассказывает об иудейских корнях.
Конечно, да.
Даже первая глава, ну, могла бы, есть целая тема такая. Первая глава, это, ну, как бы она называется, «Иудейские корни», но даже в ней есть про античность, поскольку к первому веку нашей эры иудейская культура в значительной степени эллинизирована, и где-то то, что мы называем иудейскими корнями, они уже с прибавкой эллинизма, где-то в противостоянии ему, где-то напрямую это эллинизм. Вот то, что сейчас Володя прочел, как раз присутствие в христианстве корней греческих и римских. И дальше все время контекст будет, ну, естественно, там, где борьба, где церковь и государство, это Римская империя, это же понятно. То есть, на самом деле, контекст такими кругами концентричен. Да, вот Палестина, вот ее иудаизм, а вот этот мир, в который... Она вписана. Это тоже очень хорошо, потому что церковь растет внутри вот этого большого мира. Но поскольку он обращается, в первую очередь, Пауль Фигерс обращается к людям, для которых христианство не есть нечто вот, впитанное, он рассказывает очень подробно те вещи, которые многие авторы, вот если бы они писали бы в заведомо христианской стране, считали бы ненужными. Зачем прописывать что-то там про таинство или про устройство церкви? Ну, да. А потом выясняешь, на самом деле этого ведь никто и не знает. Вот на той презентации, которая была в начале года, я не помню, то ли Андрей Десницкий, то ли Тесеранимус, кто-то сказал, что вот если послушать, что как бабушки друг другу объясняют таинство, такой праздник крещения, а это когда Господь наш Иисус Христос нашу православную веру принял.
Не, но есть же катехизис, наверное. Не знаю, у католической церкви есть катехизис, да, написанный?
Ну, я даже думаю, что даже в католической церкви не каждого успевают заставить почитать, а уж православный. Тем более, люди, которые получили веру в наследство, они очень многое думают, что они и так знают. Другое дело, что потом выясняется, что ничего и не знают. А в этой книге можно действительно прочесть простые основные вещи, которые люди придумывали, ну, как придумывали, находили для себя. Да, вот складывается первая община, как они живут. Вот эта община, что такое причастие, что такое братская трапеза, как они это придумывали и почему. И, кроме всего прочего, это ведь неразделенная церковь, что очень важно. Это совершенно не православная, не католическая, не копская, не какая-нибудь еще церковь. Это ни разу это никуда не расходится, это целиком так, как она создается. Там есть про то, как символы старинные, но это же понятно, у Павла в посланиях сколько говорится о том, о прообразах и образах, да, все, что было в Древнем Завете, все входит в Новый. Но, пожалуй, важнее то, что мы опознаем там как нечто общее, как общее наследие, то, что потом начинает разделяться на нашу веру, не нашу веру. Там есть вот это домостроительство.
Ну и фактически, наверное, если говорить о книге вот в контексте того, что на русском языке есть, наверное, нет такой книги, где бы все это было собрано воедино.
Не, ну есть какие-то учебники по раннему христианству, ну, конечно, такой глубины, такого понимания.
Но и в контексте вот материальной культуры, тоже искусства, да?
Да, я думаю, что такой нет.
А, Любовь, тогда у меня к вам такая просьба. Вот поскольку вы знаете эту книжку, ну, как бы до глубины, может быть, остановиться на отдельных главах и что-то показать, что там вот, да, есть учебники, но вот что-то особенно интересное, особенно важное, на что стоит обратить внимание. Да, кстати, я не знаю, мы не сказали, кажется, что тут написано, что это отдельные очерки, то есть каждый можно читать фактически самостоятельно, 7 отдельных очерков.
Да, можно, они каждый со своим подведением итогов отдельно, у каждого есть заключения и выводы свои, и, может быть, да, потому что кому-то не хватает именно этой темы, или там хочется войти в эту тему, но... Смотрите, что тут. На самом деле интересно все. Я не знаю, если пойти с конца, да, вот это большая глава раннехристианские искусства и архитектура. Вот здесь действительно объяснены еврейские корни раннехристианского искусства, и этот произошедший поворот, который позволил изображать, да, то, что иудейское искусство не разрешает. Вот, потому что вот он упоминает, мы это знаем, одна особенность, которая отличает дома палестинских евреев от всех других восточных зданий, сознательный отказ от изображения человека или животных. Да? То есть, на самом деле, христианство и берет, и создает уже и новое здесь создает. Но в раннехристианском искусстве много... Важно, даже мы смотрим по оглавлению. Здесь есть его иконография с типологиями сцен, и вот с осмыслением языческих мотивов, с использованием еврейских корней. И невероятно интересно, это как раз то, что я совершенно не могу, как переводчик, но то, что прекрасно сделано было в итоге с помощью консультанта, описание зданий. На самом деле, это вот это материал абсолютно уникальный.
Вот случайно именно вот его научный такой вклад.
Да, и вообще, так сказать, представь, как выглядели первые христианские церкви.
Храмы, да, и внутри, и снаружи.
Разные по типу, домовая церковь, и уже отдельно стоящая, и так сказать, синагога, превращенная в церковь. Что в ней должно было быть, как она украшалась, где брали материалы для украшения, в какой вкладывали в это смысл. Вот, понимаешь, когда вот этот последний такой раздел здесь, прикладное искусство, мелкая пластика, это мы лучше знаем, да, вот эти вот украшения книг, там вот эти вот дароносицы какие-то. А вот как устроен сам Дом Божий, на самом деле, совершенно не так, как то, что мы знаем, потому что, ну, мы знаем какие-то вещи, готика, да, вот эти вот храмы.
Не, ну катакомбы первые возникают.
Но это же не катакомбы, а он описывает как раз не катакомбы, потому что он описывает Палестину в основном. Он описывает еще, когда они могли строить. Или использовать. Причем начинает прямо со страниц еще Нового Завета, где говорится, да, о том, что собирались в доме Петра, там вот этой вот его тещи, которую Христос, те дома, которые тут же стали при жизни еще людей, которые там в этих домах ели и рыбачили. Так это же то самое место, где Христос совершил чудо. Он же здесь твою тещу исцелил. Значит, вот здесь мы будем собираться. А тут же эта теща, она там готовит, наверное. То есть вот это вот сочетание дома, в котором выделялись и места для тех, кто еще живет. И потом, как растет храм, и как он украшается, и как продумывается процессия в храме. Вот. Также вот в этом смысле перекликается пятая глава, это христианское богослужение. Здесь подробно рассказывается иудейское богослужение. Это вещь известная, описанная, как устроен был храм иудейский. Но когда начинается рассказ об апостольской церкви, вот, ну, тут, Володь, вы наверняка лучше меня знаете про апостольскую церковь, но некоторые вещи мне здесь, то есть какие-то вещи про братскую трапезу я знаю, но некоторые вещи мне здесь показались, вот, скажем, происхождение офертория, да, вот какие-то новые, ну, не то чтобы, по крайней мере, если не совсем новыми, то хотя бы, как сказать, знание закругляется, и ты его уже, ты уже, наконец, успокаиваешь, и теперь ты знаешь полностью. Вот. Ну, монашество – это известная вещь. Вот глава происхождения начала ради христианского монашества – это здесь… Ну, я здесь не вижу таких как бы совсем новых вещей для себя, но все-таки я не первую книгу в своей жизни читаю. Но еще раз скажу, что молодому человеку или человеку, который никогда не читал или мало читал на эту тему.
Или, наверное, еще тому, кто хочет собрать воедино все знания.
Вот, да, это прекрасно совершенно для как вводный, как называется не учебник, скорее вводный курс. Да? Или вот действительно, скажем, человек из года в год живет, ему что-то попадается, тут про монашество, там про монашество.
Общей картины нет.
А кто они такие, откуда они взялись, чем восточное отличается от западного, кто вообще придумал это, где крайности, где одинокие эти монахи, они должны быть монахи жить же одни, а где уже целые, да, ну, монах вообще должно было смыслу слова, но тот да, живет один, да. А потом выясняется, что целый монастырь, да еще с хозяйством. Кто это придумал? Здесь это есть. Здесь тоже, со ссылками на иудейские предвестники, Исеи, кумранская община. Здесь вот в этой главе происхождения монашества действительно нет нового, но очень хорошо, красиво все это оформляется. И опять же, вот начинается от предвестников и приводит нас куда? К любимым, известным и любимым вещам. Это Италия, бенедиктинское движение и те самые ирландские монахи, которые просветили мир. Вот. Очень мне нравится четвертая глава «Исторический путь раннего христианства». Очень, потому что здесь как раз Пао Фигерас позволил себе дальше по времени зайти. Самое, если смотреть на главу за главой, то ты видишь, что в каждой из них разная амплитуда, как далеко он заглядывает до Христа и как далеко он рассказывает после Христа. Потому что рассказывать же он должен истоки. Сколько еще рассказывать про истоки, когда у тебя уже есть апостолы, да? Можно остановиться? Нет. Где-то надо больше. Вот в четвертой главе, когда исторический путь, здесь он доходит до исламских завоеваний. То есть это уже 8 веков. И поразительно, что это умещается в 30 с небольшим страниц, а у тебя полностью вот эти 8 веков перед глазами и очень логично упаковано.
Давайте сделаем небольшую паузу, ответим два вопроса. Один такой интересный комментарий, что, видно, это реакция на ваш вот рассказ о том, как выглядели христианские базилики. Вот Игорь пишет, что очень красиво, но надо и из себя устроить Дом Божий. Но вы, несомненно, делаете полезное дело, вот. Что книжка, видно, ему понравилась. Вот. А второй вопрос приятный, наверное, для издателя. Где купить книгу? Может быть, ее заказать можно где-то в интернете?
Ну, можно на сайте «Практики», просто издательство «Практика», можно в интернет-магазине заказать. И в любом крупном магазине Москвы, и, в общем, в Санкт-Петербурге тоже.
Надо дать ссылку на сайт издательства, конечно.
Ну, да.
Хорошо.
Практика, да, практика.ру.
Практика.ру. Очень просто.
Да.
Друзья, если еще есть какие-то вопросы, я сейчас снова напомню наши телефоны, через минутку мы продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Продолжаем «Книжный клуб». Сегодня он посвящен книге Пау Фигероса, которая называется «Дух и невеста. Очерки раннего христианства». Пау Фигерос – известный археолог, искусствовед и религиовед. И сегодня у нас в гостях люди, которые непосредственно причастны к выходу этой книги, Любовь Сум, переводчик, и Владимир Ананич, директор издательства «Практика», и главный редактор издательства «Гранат». В издательстве «Гранат» как раз книга и вышла. И мы до вот, перерыва мы попросили Любовь сделать такой обзор по главам, что наиболее интересного. Вот, спасибо, я... Вижу вопросы, да, но давайте мы сейчас послушаем пока дальше вот обзор, и, а потом ответим сразу на все вопросы.
Ну, кстати, насчет из себя сделать дом Божий, это как раз нисколько авторам не упущена эта тема, поскольку вот глава шестая, которая о происхождении монашества, естественно, здесь рассказывается о тех людях, которые как раз из себя... и делали это, и тут даже, если сказать, маленькие подрубрики, да, монашество как христианский феномен, монашество и ангельская жизнь, аскеза как форма борьбы с дьяволом, идеал ранней общины, ностальгия по мученичеству. Вот он, о самом мученичестве, это четвертая глава, это отношение между церковью и всеми, с кем она сталкивалась, и в результате, естественно, важная часть этой исторического пути раннего христианства – это преследование властей и христианские мученики. И, вот, и глава пятая, которую я упоминала, христианское богослужение, она не только об устройстве собственного богослужения, в ней много об апостольской церкви, которая, как мне кажется, наиболее дорога Пау Фигеросу, вот именно тот момент, когда люди... первые, уверовавшие в Христа, соединяются в любви и в вере, и уже началось строительство церкви, то есть люди из себя устраивают Дом Божий и вместе его устраивают. Угу. И, потому что тут в апостольской, вот этом подразделе глава – это христианское богослужение, а главы очень удобно разделены на разделы, каждая глава на несколько, а в разделе еще подглавочки, буквально постраничные. Вот есть раздел «Апостольская церковь», и он, в нем есть церковь как богослужебная община, преломление хлеба, крещение и оглашение, харизматические дары, день воскресный, евхаристия, места богослужения, происхождение офертории, ежедневная молитва, святость брака, помазание больных, смерть и погребение. Вот, в общем, весь путь устроения человека. А это вот я с четвертой главы бы начала. А если... А первые три, я, наоборот, с первой по третью. Скажу, потому что первые три, они более вводные, более исторические. Первая называется «Иудейские корни раннего христианства» и объясняет тот мир, в который приходит Иисус. И, так сказать, когда Иисус обращается к тем же ученикам или разговаривает с людьми, мы же понимаем, что они имеют некий общий язык, язык общих понятий, представлений, далее. И, кроме всего прочего, что это язык не только веры и еврейского закона, но это язык, который выковывался в веках противостояния Израиля окружающему миру. И очень важны последние три столетия, когда, с одной стороны, очень интересует и принимается эллинская цивилизация вплоть до ассимиляции, и явно нарушаются, так сказать, законы религиозные ради того, чтобы там в обнаженном виде поучаствовать в греческой олимпиаде. С другой стороны, естественно, возникает еще большая строгость, еще большая ригористичность. И поэтому, когда речь идет об иудейских корнях, описываются очень разные вещи. И консервативный иудаизм, и диаспора, и такие крупные города, как Александрия, Рим, где совершенно другая жизнь у евреев. Ну, мы же знаем, в том числе, что многие люди диаспоры забыли еврейский язык. И они, продолжая чувствовать себя людьми того же Бога, читая, но они уже читали Септуагинту на греческом языке. И вот этот мир очень разнообразный, он и описан в первой главе. Вторая глава – это письменные источники раннего христианства. Кстати, тоже интересно, письменные источники раннего христианства на русский язык переведены очень неплохо, и последние десятилетия у нас прекрасные переводчики пополнили это, казалось бы, да, и их не так уж много. Вот хорошая полка, бери и читай. Но в такой, ну, в конце концов, Нина Владимировна Брагинская издавала очень серьезные хрестоматии такого рода. Но компактно, на 40 страницах, чтобы тебе было представлено полностью, что написано самими ранними христианами, что говорят о них еврейские источники, римские источники, чтобы ты полностью знал. Вот ты уже теперь видишь перед собой все источники перечислены. Дальше хоть иди в магистратуру и изучай все это в полной глубине, хоть просто радуйся, что это есть. И очень интересная третья глава – мессианские апокалиптические учения. Это ведь то, что нас всегда интересует.
Вот очень интересно, конечно, да, в каком контексте конечно. Все происходило.
Да, плюс к тому же, ведь соблазн сказать, между соблазном, что ну, Христос один из, да, что все ждали, в разных религиях есть вера в Спасителя, века первый до нашей эры, первый после, они очень напряженные в Римской империи, сплошные пертурбации, все ждут чего-нибудь такого, конца света, прихода Спасителя, ну, как бы ничего такого уж оригинального. Есть одна крайность, а другая – это доказывать, что вообще все, что было написано, оно всегда только об этом. И вот найти точную интонацию, показать, что, собственно, да, у всех были ожидания и упования в это время, они, может, вообще свойственны человеку, такого рода ожидания. К тому же все-таки и Бог Ветхого Завета, Господь Ветхого Завета уже Бог, существующий в истории, этим отличается от Геракла, которым все равно, в общем-то, в каком веке там. Вот. Ну, Тина же, тот сам Господь говорит, а где еще такой Бог, который вывел бы себе народ из среды другого народа? Это же творение истории. Вот. Поэтому уж такой Бог, конечно, выбирает себе определенный исторический момент, когда он вторгается в историю и снова ее меняет, как уже менял неоднократно. Поэтому то, что ожиданий было много и разных, и Христос приходит именно в этот момент и исполняет эти ожидания, это здесь подчеркивается, это важно и интересно. Вместе с тем Пауло Фигерос очень точно ведет вот этот мотив, что вот как бы основной сюжет ожиданий, вот сюжет апокалиптических ожиданий, вот сюжет ожиданий Мессии, вот их даже взаимовлияние и взаимозависимость, а вот особенности. То есть это вот нет такого, чтобы стирались лица, стирались особенности. Они все сохраняются. Мы видим разные лица, обращенные с ожиданием. Очень хорошо, мне кажется, у него как раз особенно по поводу апокалиптических ожиданий показаны вот эти, эта литературная традиция, как она живет, как она обогащается вавилонскими и эллинистическими всеми. То есть на самом деле она становится действительно одной из первых, как мы сейчас сказали, нехорошо, глобалистических. Ну, в общем, да, там именно как раз эта третья глава, почему она связующий такой мостик, там полностью преодолевается национальная. Вот то, что есть в первых двух главах, естественно, да, вот была национальная иудейская религия для избранного народа, Христос ее размыкает, не полностью успевает, да, еще нужно же, чтобы апостолы поработали. И вот в этих ожиданиях, в этой главе, нам вдруг показывают, что она для всех. Убедителен.
Вообще, мне кажется, чтобы дать такую картину всеобъемлющую, да еще таким доступным языком, нужно вообще на необыкновенной глубине это все знать и изучить. Что это такая легкость, которая рождается, явно там айсберг где-то, да, вот, огромная глыба внизу. Давайте попробуем, тут, ну не то что вопрос, тут есть такие комментарии, но первое, я даже не могу ни с чем поспорить, что монашество, истинное вообще жемчужина христианства, а не просто слова, великий труд, ну, то спасибо, понятно, мы согласны.
Пауфигерос согласен.
Второй вопрос. Описаны ли апокрифы в книге? Да, да, написаны. И еще один вопрос про иллюстрации. Мы еще до этого не дошли. Ой, есть ли иллюстрации, спрашивают. Да, иллюстрации есть, и прекрасные.
Они здесь, да, сдублированы
И
даже.
Расскажите, пожалуйста, вот так сказать, об этой стороне издания.
То есть здесь в тексте черно-белое, и плюс еще есть в клейке, где это самое, где цветные иллюстрации, они, в общем, представлены.
Смотрите, какие они прекрасные.
А, ну да, мы можем показать, вот, если кто видит у Владимира в руках иллюстрации, я сейчас пытаюсь тоже вот открыть и показать,
да, здесь
что вот есть такие прекрасные вклейки, да.
Потому что планировалось, что это будет черно-белым, но было очень, очень жалко как бы упускать такую красоту.
Да.
Да. Ну вот, в частности, здесь есть одна историческая, вот, например, здесь есть представленная автор и... Угу. И редактор перевода Анна Ильинична Шмаина-Великанова.
Портрет. Они прямо за работой. Это же вот момент археологического расчистка археологического идет.
Да, совершенно верно. Это очень интересно. Так что портрет автора и редактора, да.
Любовь, а я вот еще хотела поточнее спросить, какие у него именно самим автором сделано открытие? Так, вы сказали, что он раскопал базилики там, но, может быть, что-то вот поконкретнее.
Вот это в пустыне...
Негев.
Негев, я боюсь, не там не поставить бедное ударение. В пустыне Негев раскопки. Я боюсь просто соврать, ну, говорить, что он первый, а вдруг он не первый, а полутора. Ну, в общем, это мощнейшее открытие, сделано им... там. Причем, что для переводчика-то в этом смысле сложнее, когда он пишет эту седьмую главу, описывает архитектуру, мозаики, все раннехристианское, он это описывает не так, как описывают археологические открытия. То есть он не говорит, здесь нашли вот это. Или я лично раскопал вот то. Там ни разу этого не сказано. Он говорит о том, что вот дома устроены так-то. И дальше список примеров. Вот домовая церковь круглой формы, как в храме таком-таком-таком-таком-то. Вот это там такое, таком-таком-таком-то. И даже когда переводят, я говорю, слушайте, а почему, вот зачем 7 примеров? Вот нам бы двух хватило бы. Yeah. Зачем, почему он тут 7 перечисляет? И тут Анна Ильинична мне говорит, да потому что эти все 7 он откопал и первым описал вот эту форму. И этот список, он и есть... то, что должен знать студент, да, вот где примеры этого. Потому что если 2, то это неубедительно, может, какие-то случайные спрей. А он нашел достаточное количество, чтобы описать и сказать, что да, вот, как сказать, хронологию выяснить, что зачем следует и так далее. Но это спрятано. То есть ты читаешь об этом и...
То есть скромная позиция такая. То есть, да,
это вообще не, как бы не нужно. Что... И потом я уже начинала понимать, что если... что-то подкреплено дополнительными доказательствами.
То есть здесь открытие.
Значит, да. Это свежее открытие. Это еще не то, что общее достояние, потому что когда нам сообщают такой факт, известный в науке, то его можно вообще не доказывать, да, или дать примерчик. А вот когда идет новое, надо дать полное описание и столько примеров, чтобы читатель, да, предполагается тоже специально, начинающий специалист, он мог бы сказать так, постой, так, а сколько их у вас было? А точно ли это так? Подожди, я проверю, да? Вот тут полностью все карты открыты. Вот судя по этому, человек откопал, в общем, вот действительно основоположник именно археологии, открывшей формы раннехристианских церквей. Они же тоже разные. То есть мы себе представим, и там написано, я не могу даже воспроизвести, это не думаю, что и Володя, хотя у Володи память, как у врача, более точно, где там написано, где какой вот тут вот восьмиугольный план, а вот здесь вот круглый, и вот это с такой точностью, это нам-то, господи,
да, держится. Да, а еще есть, что там восьмиугольный, а под ним еще выяснилось, что есть круглый.
Вот.
Ну вот, что исходно, да, храм был, да, это тоже очень подействовало.
Ну, понятно, тогда. То есть много очень действительно очень интересных каких-то деталей, того, что, наверное, на русском языке еще вообще не было описано. Да?
Даже, видимо, и не на русском, да. Вот нет, вот в такой форме, что ты, вот действительно вот эта вот фотография, которую показывал сейчас Володя, где автор и редактор, еще тогда еще не автор, да, и не студент, редактор, а будущий, студент, да. Сидят, и вот они что там чистят раскопку, это же вот да. В процессе. Вот, покажите еще раз. Вот, А там их так сказать, какие-то студенты, по-моему, что... Вот эта книга, она такая, она тебя берет за руку и приводит, в общем-то, на место раскопок. Это может быть не только там, где архитектура, где иудейские корни или где мученики. Но тебе все время ощущение, что тебя привели прямо в то место, где еще живой след прошлого, и где прямо перед тобой начинают расчищать, говорят, вот смотри, вот, это же восьмиугольный, это же мученики, это же вот таинство вот здесь появилось. Ты присутствуешь в момент, когда оно еще вот то, древнее, еще не стало ветхим. Оно древнее, но не ветхое.
Ну да, и становится близким тебе.
Да, и вот его прямо перед тобой открывают.
Ну, это да, вот сейчас замечательно атмосферу книги передали. Я никак не могла это сказать.
Нашел эту фотографию чудесную.
А вы сейчас этот образ такой прекрасный, да, привели. Ну что ж, друзья, вот такая интересная книга, и у нас сегодня в гостях Любовь Сум, переводчик книги, и Владимир Ананьевич, директор издательства «Практика» и главный редактор издательства «Гранат», где книга Пау Фигероса как раз и увидела свет. Книга называется «Дух и невеста. Очерки раннего христианства». Но у нас еще есть сюрприз. И сюрприз этот лежит вот рядом со мной, Владимир. Вы скажете пару слов? Прекрасные календари.
Да. Да, мы выпустили к Новому году замечательные...
А я буду показывать, а вы рассказываете.
Замечательные календари. Это, значит, картина «Ниночи Квитадзе», если можно, переверните, там все представлены картины, ее чудесная наивная живопись. Вот, это грузинская художница, которая живет в Тбилиси. И второе, это вот Николай Перфильев, художник московский и график, это называется «Графика московских улиц». Вот такие календари, такой замечательный календарь мы сделали в издательстве «Гранат». Вот.
И все?
А что?
А может, про художников что-нибудь побольше?
Ну, про художников я знаю, что Нина Квитадзе очень известная художница такая, которая продолжает школу Пиросманишвили. Вот, наивное творчество. Она очень известная, она живет в Тбилиси, она очень много всего написала картин, она их, это самое, эти картины, очень много у нее картин, она их щедро как-то дает, продает, и, в общем, так недорого, да, эти картины. Вот мы ее, вернее, не мы, а мой сын, который директор издательства «Гранат», он с ней дружит, и он очень любит ее картины, и вот они договорились, и вот они, значит, сделали эти картины.
Угу. А, про второго?
Да. А второй, Николай Перфильев, это тоже такой, значит, довольно известный московский художник, который и художник, и график. В основном вот он московские улицы у него. В следующем году, возможно, мы еще сделаем храмы российские тоже в его картины будут, в календаре, может быть, мы сделаем. Вот. Он, ну вот...
Ну вот, и тоже можно на вашем сайте, да, эти календари?
И тоже можно, да, на нашем сайте, да, заказать, да, как подарки, к Новому году.
Любовь, а вам какой календарь больше нравится?
Вы знаете, потому что я очень люблю, да, наивное искусство, то мне очень нравится грузинский календарь, но московские улицы, они, во-первых, какие они очень щемящие, ты прямо, так сказать, ты видишь вот это вот, он же черно-белый, размытый, вот как они прям под ногами тебя размываются. И потом, ну, я сейчас все больше думаю о том, что надо вот бабушки на тетради издавать 60-х, 70-х годов, как они могли быть иллюстрированы. Вот когда такое видишь, думаешь, так вот же оно, да, вот этот вот размытый карандаш, это и есть вот наша память 60-х, 70-х.
Действительно, какой-то трогательный календарь, да, это поэтому... да. Ну что ж, спасибо большое за такой интересный рассказ о книге Пау Фигероса «Дух и невеста. Очерки раннего христианства». У нас в гостях сегодня были Любовь Сум, переводчик книги, Владимир Ананьевич, директор издательства «Практика» и главный редактор издательства «Гранат». Ну вот, читайте книгу, она действительно, вот, мне кажется, и для специалистов, и для широкого круга читателя, чтобы вот как-то систематизировать свои знания, погрузиться в атмосферу раннего христианства. И заказывайте прекрасные календари, посвященные московским улицам и живописи грузинской художницы Чеквитадзе. Мы на этом с вами прощаемся. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.